Приветствую, братья и сестры, приветствую, дорогая церковь. Вы знаете, я думаю, что если бы апостол Павел был бы на нашем утреннем служении, ему бы, наверное, понравилось. Тем более такие слова о Божьих обетованиях, о том, что и звезды, и страдания, и все для нас нипочем, и мы с радостью все это примем, потому что Господь, которому мы верим, Он есть действительно сила, и Он может подкрепить нас. И я хотел бы, чтобы мы вместе с вами сегодня прочитали один текст, и мы будем говорить о назидании. О назидании, если вы заметили по программе, то и я, и брат Виталий, мы будем говорить о назиданиях. Они немножко отличаются, но суть их одинаковая, потому что у них одинаковая цель. И давайте прочитаем 20 главу «Деяния святых апостолов», 32 стих, но я бы... большой абзац 17 стиха, очень долго, но я буду ссылаться на него. Мы сейчас 31-32 стихи прочитаем. 20 глава Деяния апостолов, 31-32 стих. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Вот такой короткий текст. Я немножко хочу, чтобы мы поняли, как бы представили, что время, когда апостол Павел говорил эти слова, находясь в Милите, и наше время немножко отличаются. И то есть тот момент или то переживание, которое у апостола Павла были на сердце, они действительно заставляют нас внимательно посмотреть на то, что же происходило. Павел идет в Иерусалим, это последнее, то есть он возвращается со своего одного из последнего, может быть, наверное, вернее, предпоследнего. Последнее его путешествие будет в Рим, где он будет свидетельствовать перед кесарем и где, по сути, примет от Господа славу в виде смертной казни. Так вот, апостол Павел торопится в Иерусалим, ему везде по городам, где он бывает, ему Дух Святой говорит, и братья другие напоминают и говорят о том, что в Иерусалиме ждет его страдания, горе, узы, то есть его, он будет арестован. И апостол Павел торопится в Иерусалим, и поэтому не заходит в Ефес, там церкви, которую он любит, которую он основал, он много вложил своих стараний и сил, но... понимая, что если он зайдет в Ефес, то его окружат братья, сестры, то есть они не дадут ему быстро уйти. И вот он, пытаясь сохранить время, призывает братьев-служителей в Милит. То есть он сходит с берега, на берег с корабля, и туда приходят братья. И он начинает свои наставления. Он говорит им о том, что очень много он посвятил внимание тому, что, о том, что, что он успел сделать, что он, как христианин, как брат ихний, как апостол Иисуса Христа, что он сделал. Он 3 года проповедовал в этих городах. Он использовал, он в синагоге 3 месяца учил, но когда потом в синагоге пошли противники среди иудеев, он начал снимать, помните, арендовать некого тирана зал, и там преподавал учение Господне. Он по домам встречался, то есть день и ночь, как он говорит, со слезами он учил. И как он сказал, что я не скрывал, то есть я открывал всю волю Божью каждому из вас. То есть он... посвященный был служению. И вот он говорит братьям, говорит, это то, что я смог сделать, то, что я делал для вас. И мы видим из этого последние как бы его речи, он знает о том, что он уже никогда не увидится с этими братьями. Это будет их последняя встреча. Он говорит, я знаю, что узы и скорби ждут меня в Иерусалиме и дальше. Но он также говорит, напоминает, дает им как бы вспомнить, что вспомните, как я самоотверженно трудился во славу Господа. То есть, как я отдавал себя. И поэтому, конечно же, мы Мы видим апостола Павла, который приводит себя в пример и говорит, что «я не взираю, я не дорожу ни своей жизни, не смотрю на то, что меня ждут там скорби, можно было бы уйти». Наверное, каждый здравомыслящий человек, наверное, зная от опасности, которая его подстерегает или ждет впереди, он бы, наверное, бы что? Принял бы какой-то обходной путь, правда? Путь по наименьшему сопротивлению. Но апостол Павел говорит: «я не ищу этого, нету этого в моем сердце цели». Я только одно хочу – с радостью, но, говорит, с радостью совершить мое поприще. Тоже интересное слово, которое апостол Павел здесь использует – поприще. Что такое поприще? Спортсмены хорошо знают, атлеты хорошо знают, что это. То есть это место, где они вкладывают или где они показывают все, чему они достигли в спорте. То есть это некие соревнования, это беговая дорожка для бегунов. Это то, где человек… чему посвящает свою жизнь, он полностью себя отдает, лишая или отказываясь от многих удовольствий этого мира, но он только хочет достичь цели. Павел в других посланиях говорил о том, что я бегу для того, чтобы победить. Не просто, чтобы участвовать, а чтобы получить первую награду. То есть он так любил Господа, что решил, что я посвящаю себя для того, чтобы стать олимпийским чемпионом в духовной жизни, в жизни посвящения себя Господу. И он это, как себя, в пример приводит для ефесских братьев-служителей. Поэтому, конечно же, это очень примерно, очень назидательные его такие слова. Но он также говорит о том, что говорит, что я еще сделал для вас. Я не упускал никакой возможности, чтобы вам говорить Слово Божье, чтобы говорить вам Евангелие, чтобы проповедовать вам о Царстве Небесном, о том, что обязан или как что должен делать каждый служитель Божий. Поэтому после всего этого апостол Павел говорит о том, что призывает своих братьев о том, чтобы они внимали Божьему стаду, чтобы они смотрели за церковью, чтобы они смотрели себя и церковь. То есть в 28 стихе он говорит такие слова, то есть вы, братья, должны внимать. Внимать – это слово, которое обращать внимание, имеет такое значение. То есть на это нужно обращать внимание. На внимание на то, каковы и вы, то есть в каком вы состоянии, в каком я состоянии. Потому что мы можем очень легко увлечься друг другом и думать или следить за тем, как кто выглядит, как что говорит, как поступает. И при этом мы отводим свое внимание от себя. От себя. Когда каждый смотрит в себя, то мы тогда что можем найти? Да, мы любим себя, не надо в этом нас убеждать. Мы любим себя. И поэтому, когда мы не правы, всегда включается некий такой процесс оправдательный. Да, мы друг другу, мы себя хотим оправдать, что какие-то найти причины, которые бы не так строги были к нам, то есть в нашей вину, чтобы немножко загладить ее. Но когда мы кого-то судим других, окружающих нас людей, тут мы включаем всю строгость закона. И получается, что стараемся или выглядим очень жесткими в осуждении других. Так вот, Павел говорит: себя, вникайте в себя, ну и, конечно же, в церковь. И, конечно же, в церковь. Но я хочу, чтобы мы понимали, что апостол Павел говорит: вот как я служил Господу. Здесь он говорит: внимайте в себя. То есть вы сами, внимая за церковью, будет ваше служение эффективно тогда, когда вы и будете следить, каковы вы. Один пастор сказал, что если пресвитер попускает себе какие-то греховные действия, то церковь, которая приходит и слушает его наставления, его проповеди, она будет в 10 раз более допускать греховных поступков, нежели пресвитер. И наоборот, для того, чтобы церковь хоть и какое-то имела духовное достижение, какой-то рост духовный, пресвитер должен быть в 10 раз более быть святым, более во всех духовных качествах должен преобразовываться, он должен быть примером. Братья и сестры, тут не только призыв к пресвитерам, тут призыв к братьям. Вы знаете, я бы так сказал, что ко всем духовно зрелым христианам этот призыв. Для всех, кто хочет быть духовно зрелым христианином, для всех, кто хочет быть действительно Божьим сосудом, Божьим слугой на том месте, на котором Бог нас поставил. Отец ли, ты бабушка, дедушка, папа или мама, брат старший или сестра, ты вместе с кем-то учишься, ты где-то работаешь, ты везде призван нести Евангелие, нести свет, то есть быть примером, быть наставлением, давать назидание. И поэтому для того, чтобы быть эффективным в этом, мы как раз должны в первую очередь смотреть, вникать в себя, и тогда мы можем быть полезными для назидания других людей. «Блюсти и пасти». Вот эти два слова, которые говорят о том, то есть наставляют, чтобы мы, чтобы блюсти и пасти, это слова, которые применимы были к пастухам, которые пасут своих овец. И, конечно же, мы очень много знаем, потому что самый главный пастух – наш пастырь Иисус Христос. И во многих местах Писания раскрыта нам эта истина о том, каким нужно быть хорошим, добрым пастырем, как этот пастырь любит своих овец, как он полагает жить свою за своих овец. Это пример для того, чтобы нам подражать. Так вот, это мы пасем церковь. Мы, братья и сестры, и есть эта церковь. Как уникально, как Бог чудным образом создал, Он создал свою церковь. Опять же, это церковь Его. Павел говорит о том, что Он приобрел ее. Церковь принадлежит Иисусу Христу. Это не Павла церковь, это не Ефесская церковь, это не Спокенская церковь. Это церковь кого? Иисуса Христа. На каком основании, почему именно Иисус может иметь или заявляет о правах и может требовать от нас подчинения Его власти? Потому что Он искупил церковь чем? Кровью Своей. Он кровью искупил. Каждый из нас, брат и сестра, мы здесь сидим, потому что кровь Иисуса Христа была пролита за наши грехи. И приняв эту жертву, мы получили право, мы вошли в эту церковь. Но мы должны не забывать, что это церковь Господа. И что бы мы ни делали словами, делами, поступками, не только во время собрания, а там, где мы в доме, в семье, на работе, на учебе, на улице, на дороге, мы везде являемся членами Церкви Христовой, членами Его тела. И поэтому, как Он свят, и мы должны поступать свято. И апостол Павел, зная, что его ждет, он также знает, что ждет и церковь по его отшествию. Он говорит о том, что войдут к вам волки, лютые волки, то есть в овечьих шкурах. То есть речь идет о том, что не просто овечки накинут на себя шкуры, волки накинут шкуры овечек и будут ходить и блеять между овцами. Нет, речь идет о тех, кто выступать будут как пастыря, которые наденут. Любой пастух, вы, наверное, знаете об этом, имеет для того, чтобы овцы его принимали, он имеет одежду, верхнюю одежду, накидку вот эту из овечьих шкур. И овцы, когда они слепы, но у них обоняние есть и слух есть. Вот это два качества, которым овечка может похвалиться. Так вот она, слыша, упираясь в пастыря своего, она слышит родной запах, и по природе, которая ей близка, она принимает его. Так вот волки, лжеучителя, лжеапостолы, все, кто не несут ложь, и кто пытается извне нарушить изнутри, это те, которые надевают, они волки по сути, но имеют такой камуфляж. Камуфляж для того, чтобы неутвержденных в истине, чтобы слабых, ослабевших, чтобы привлечь, чтобы сбить с пути, чтобы вложить в их сердце совершенно чуждый огонь, чуждое учение, чуждые идеи, которые не несут назидания церкви, не дают росту ее, не дают ее общему развитию. Поэтому нужно быть осторожным. И Павел говорит, я знаю, что это будет. Извне, изнутри, даже из вас, люди, которые пришли, братья, говорят, даже из вас. Я не знаю точно, что имел в виду. Может быть, Павел знал, что будут некоторые из тех братьев, что пришли, через время какое-то они пойдут против истины. Но он так сказал. Поэтому надо быть осторожными. Поэтому Павел говорит, бодрствуйте, бодрствуйте. Это применимо также и к пастырям. Представьте себя, как овечка или как пастырь в любой ипостаси. Когда ты находишься на поле, когда ночь, когда вокруг бродят волки, там, львы, которые ищут поглотить. Как? Разве можно расслабиться? Разве можно заснуть и не обращать ни на что внимания? Нет. Нужно бодрствовать, нужно стеречь. Стеречь себя, свое сердце. Потому что стоит только не пободрствовать, в свое сердце впустить ложную мысль, как она испортит, извратит понимание, коснется веры, веры, которая отвечает за правильные, живые, качественные отношения с Господом. Также и для церкви. Стоит впустить какое-то мало чуждое учение, и это тоже пойдет, одни будут придерживаться одной стороны, другие другой, и пойдут какие-то волнения, пойдут какие-то неправильные, несозидательные процессы. Поэтому он говорит, бодрствуйте. Нужно бодрствовать, чтобы устоять перед этими опасностями, которые ожидают церковь. И Павел знает об этом. И мы, братья и сестры, знаем. Мы уже от этих событий уже много-много лет как тому являемся свидетелями, что все слова, которые Павел говорил о церкви и об опасности, которая ее подстерегает, они происходят среди нас и вокруг нас. И мы должны, как их тогда те братья в Ефесе, так и мы бодрствовать. Бодрствуя, памятуя. Памятуя что? Здесь апостол Павел снова говорит о том, что чтобы вы памятовали и мой пример. И мой пример. Как прекрасно, друзья, когда есть примеры, когда есть хорошие примеры, которым можно подражать. Как важно, чтобы каждый из нас все-таки имел какого-то духовного, знаете, такого, ну не поручителя, но духовный пример, чтобы можно было бы посмотреть на него, поучиться ему. Вот сейчас наши молитвы и наши переживания о Вениамине Никитовиче. Я мало его знаю, но я уверен, что многие его очень любят, как брата, как служителя, как ревностного слугу Божьего. И, конечно же, мы переживаем, мы хотим, чтобы он вернулся и был с нами. Апостол Павел тоже был дорог многим людям. И почему он был дорог? Потому что он отдавал всего себя этим людям. И поэтому в глазах братьев и сестер того времени он был очень дорог для них. Хорошо, чтобы я, чтобы каждый из нас был этим примером. Где? В церкви, дома, среди близких, среди родных. Чтобы о нас могли говорить «хорошо». Это трудно, это тяжело. Это не так легко дается быть хорошим примером. Легко сдаться и вести себя, как по течению плыть. Но чтобы быть на высоте, чтобы соответствовать тому, чему учит Господь, это тяжело. Но это стоит того, чтобы посвятить себя, потому что и апостол Павел тоже себя приводит пример, и он дальше говорит вообще, то есть, что он сделает, что он, и как закончилась эта молитва, и какими пожеланиями. Итак, Павел предает братьев, предает, ну, не в смысле предал их, а он отдает их. Он их ставит перед. Это слово говорит о том, что ставить перед кем-то, перед чем-то. То есть он делает, то есть он церковь, которую основывает, и представители этой церкви, он отдает на попечение, под охрану того, как он дальше говорит, кто более его даже служения. Более. Потому что он более может. Оно более может нам сделать то, о чем переживает апостол Павел. Он говорит о том, что «я предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его». И слову благодати. Вы знаете, я вспоминаю недавние переживания своей семьи, когда все вокруг, то, к чему мы привыкли, вот к повседневной, естественной, то есть очень, знаете, привычной, монотонной жизни. Вот все, как... И вот иногда бывает у некоторых из нас так вот десница Божия изменяется, и все это рушится. Все. Вот прошло время, месяц назад все было хорошо, а сейчас ничего. И ты уже ничего знаешь, что будет дальше. И мало того, не то чтобы там ломаются какие-то там планы в бизнесе, в учебе там или еще что-то, переезд, а когда ты даже не знаешь, будешь ли ты жив, не будешь жить, попадет в тебя какая-то железка где-то с взрывчаткой или не попадет, сможешь ли ты вернуться с водой домой, чтобы напоить детей или приготовить для них там чай и еды, потому что надо выходить под пулями на колодцу. Воды в кране нет, света нет, интернета нет, ничего нет, все гаджеты потухли, вообще связи никакой нет. И вот я помню, мы с семьей имели такое чудесное духовное переживание. Слово Божье. Все, что у нас не изменилось, это не изменился Господь и Слово Божье, которое на тот момент, братья и сестры, оно настолько помогало. Оно настолько, читая, мы очень много, потому что не было отвлекающих факторов. Не нужно было идти на работу, не нужно было, даже в церковь нельзя было ходить, это было опасно. Но все, что мы делали, это у нас было слово, мы читали и очень много молились. То есть это у нас больше было, намного больше. И вы знаете, какая это уверенность, какое это придает силы для того, чтобы все переносить, все переносить. Вы, наверное, слышали недавно, во Флориде несчастный случай был, да, в школе. Мне понравилось высказывание одного мальчика. Наверное, это был мальчик с хай-скула этого, где он месседж написал, что призыв такой «любите друг друга, потому что вы не знаете, может быть, это последний ваш день». Это ребенок, который написал в школе, который думал, что вот-вот через считанные минуты может умереть. И смотрите, что ребенок в таких обстоятельствах, на что он способен. Я думаю, что он, наверное, был верующий, потому что призыв любить друг друга – это поистине христианская этика, мораль, это небесная этика. Но, друзья, братья и сестры, а нам, для нас это хорошие уроки, это хорошие примеры даже с сегодняшнего времени, чтобы и нам держаться Господа и дорожить то, что у нас есть. Апостол Павел говорит, что «я предаю вас Богу и Слову благодати». И Слову благодати. Тут хоть и сказано, что Богу и Слову благодати, но, друзья, что бы Бог ни говорил нам и как бы Он ни назидал нас, Слово Божье никогда не будет противоречить Богу. Бог никогда не будет противоречить Своему Слову. Бог и Его Слово, поэтому оно Его Слово, они заодно. Они едины. Они, их нельзя разделять. Их нельзя. Божье назидание так устроено, то есть, что оно, вот это назидание, это слово, которое имеет смысл, знаете, какой-то постройки. То есть, это какое-то устроение, это процесс, который делает нас, приводит нас к некоему совершенству, к тому, чтобы соответствовать задуманному, соответствовать той идее и цели, ради которой мы были созданы. Мы, люди, Бог создал нас в Адаме, мы видим прародителей наших. Но Господь не окончил свое творение. Физически, интеллектуально, эмоционально, все, Господь, да, окончил в то описание Его творений. Но, братья и сестры, но духовно. Но для того, чтобы нас сделать, или в нас отобразился образ Иисуса Христа, чтобы мы были подобны Ему, этот процесс не закончился. Он продолжается. И в этом процессе назидание необходимо нам. Мы приходим к Богу как самородки, которые найдены были в непристойных таких местах, но они не имеют по виду ничего красивого, как алмаз. Это просто кусок камня, которого можно было бы выкинуть или буцнуть ногой. Но когда ювелир его видит, когда он увидел его, он уже знает, как профессионал, что может получиться. И он что? И он начинает шлифовать, он начинает оттачивать эти грани и делает его красивым бриллиантом. Вот тогда он стоит много-много денег. Так каждый из нас. Самородки некрасивые, невзрачные. Но после рук Господа мы становимся красивыми. Но нужно дать себя. Надо дать себя под резец. Нужно дать, чтобы с нас стерли эти неровности. Чтобы Господь смог отшлифовать нас. Да, будут искры лететь. Будут, обязательно. И то, что нам нравилось. Ой, такой хороший уголок у меня. Такой хороший наплыв у меня на рост был. Господь хочет его срезать. Потому что он не приносит славу. Он не преломляет славы Божией. Не дает таких прекрасных цветов. Бог хочет нас к чему-то привести. И Павел говорит, я отдаю, я все, что мог, я сделал для вас, братья. Теперь я даю вам даже больше, чем я мог за свою жизнь для вас сделать. Я предаю вам Богу и Слову Божьему. Может быть, нет сегодня апостола Павла. Может быть, с неба спадут все звезды, как мы читали, как мы пели псалом. Может быть, все разрушится, и пойдут такие трудности, которых мы не желали и не хотели. Но, а что останется? Останется Бог. И если мы имеем правильные отношения с Богом, если мы действительно любим Господа и послушны Его воле, Его Слову, тогда действительно мы сможем устоять перед любыми испытаниями. Только тогда. Только. Все, что делает нас сильным, это Господь. Мы сами по себе очень слабы. Очень слабы. Поэтому Павел говорит о назидании. Назидание. Вот этот процесс, который делает, формирует нас, формирует наш христианский характер по плану Божьему, по замыслу Божьему, не такими, как мы их хотим себя видеть, а именно так, как Бог хочет нас видеть, вот под это назидание Господь отдает. И оно заложено в Слове Божьем. Слово Божье, братья и сестры, оно очень важно. Я хочу призвать нас еще раз, напомнить нас, чтобы мы Слово Божье не теряли ни в коем случае. В каком смысле? Не теряли в повседневной нашей жизни. С ним нужно вставать, ложиться спать, размышлять в течение дня. Как бы, чем бы мы ни были заняты, но Слову Божьему нужно уделять внимание. Друзья, назидание или то, что нас может назидать, это Бог и Его Слово. Так уж устроен порядок и взаимоотношения наши, что Бог говорит от Себя нам посредством Слова, а мы что? А мы молимся к Нему в наших молитвах. Конечно же, мы много о чем просим, но даже в Писании есть написано, кто пренебрегает Словом, того молитва что? Мерзость. Острые, колкие слова. И я уверен, что молятся больше, чем читают Слово Божье. И это правило, оно просто заставить должно нас бодрствовать и в этом смысле. Поэтому пусть Господь благословит и поможет нам, чтобы мы действительно дорожили Словом, как единственным средством нашего созидания, залогом нашего духовного роста, наших правильных взаимоотношений с Богом. Мы никак по-другому не узнаем о Боге, как через Слово Божье. Это единственный честный, правдивый, истинный, неповрежденный источник знаний, необходимый не только на земле, но и на небесах вечности. Тем более апостол Павел далее говорит, чтобы вы получили что? Назидание и наследие со всеми святыми. И наследие. Тоже я заинтересовался, думаю, почему апостол Павел говорит о наследстве. Но в контексте вот всего этого обращения апостола Павла я понял то, что апостол Павел понимал, что его дни уже приходят к концу. Он вскоре будет предстанет перед Господом. Он анализирует свою жизнь, он думает, что он сделал, что не сделал, наверное. И, конечно же, единственное, что давало ему, он говорит, я хочу с радостью совершить свое поприще. То есть пусть это будет финиш, это будет смерть, но я хочу даже ее встретить с радостью, зная, что погибнет за имя Иисуса Христа, но он говорит, хочу, чтобы это с радостью произошло. Поэтому не дорожу ни жизнью, ничего, ни с чем не считаюсь, хочу с радостью это совершить. Мы, братья и сестры, не знаем, какой у нас в нашем поприще будет финиш. Как он будет выглядеть. Будут ли нас с цветами встречать или с автоматами у головы, у виска. Мы не знаем. Потому что наши братья в Корее, Китае, в других странах мира сегодня доходят до финиша и совершенно под разными условиями. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали, что многие трудились над тем, чтобы мы были на этом месте. Братья, сестры, наши родные и близкие, они вкладывали, они назидали нас. Но мы также имеем и назидание Божье, которое может все, что необходимо для нас, может дать нам наследие. Но мы должны быть послушны. Мы должны принять Слово Божье. Мы должны любить Его и исполнять Его в своей жизни, потому что оно Божье, потому что это Бог делает. Это Его над нами работа. Поэтому не будем Ему мешать, а наоборот, все постараемся в своей жизни, в жизни наших близких, все сделать для того, чтобы Слово Божье наполнило и занимало правильное, нужное, важное место. И тогда то назидание, оно будет приносить результаты, будет давать нам то, о чем мечтает или в чем нуждается наша душа. Это наследие. И мы будем жить небом, потому что небо для нас станет цель нашей жизни. А уже какой финиш, какое ристалище у кого, уже будет неважно. Неважно, потому что радость – это встреча с Господом. Поэтому да благословит всех нас Господь идти и пройти это ристалище с радостью и прославить Господа своей жизнью. Аминь. Аминь. Помолимся.